Мы продолжаем читать 78-е слово Исаака Сирина. Когда на пути своем находишь неизменный мир, тогда бойся, потому что далеко отстоишь от прямой стези, потоптанной страдальческими стопами святых. Ибо пока ты еще на пути к ограду Царствия, признаком приближения твоего к ограду Божьему, да будет для тебя следующее. Встречают тебя сильные искушения. И чем более приближаешься и преуспеваешь, тем паче находящиеся на тебя искушения умножаются. Про искушения тут еще будет много писать Исаак Сирин, и само слово называется о видах разных искушений и о том, сколько сладости имеет искушение, бывающее за истину. У нас же на самом деле другое представление о пути. Мы считаем, что если мы идем правильно, тогда у нас все должно быть хорошо. Так ведь? Вот, без искушений. О, все прошло без искушений так, как надо. А здесь совсем другой расклад. Здесь говорится, что если ты идешь правильным путем, товарищи, идем, то искушения у вас увеличиваются. Конечно, искушение искушением рознь, поэтому дальше Исаак Сирин и посвящает очень много описанию того, какие искушения бывают. Искушения друзей Божьих, искушения врагов Божьих. Вот, подробно пишут об этих искушениях дальше. Искушения бывают разными. Но тем не менее, в целом и общем, конечно, если вы, помолившись, решили устроиваться на работу А, и приходите, и вас берут на эту работу без искушений, без препятствий, и вы через сутки уже там работаете, то очевидно, что это воля Божья. Не об этом речь. Это ведь не приближение к Царству Божьему. Это просто некоторое вот социальное ваше устроение, которое вы решаете с помощью Бога. Если вы не знаете, какую машину покупать, и помолившись, ну, Господи, я не понимаю ничего в этих машинах, как-нибудь сам мне укажи, и идете, вам прям выкатывают машину и говорите, вот ее покупаю, она будет хороша, и все сразу складывается, и вы покупаете машину, едете и радуетесь, и неделю с ней ничего не происходит, одна радость только проявляется, ну, значит, да, все нормально, но это что же не приближение к Царству Божьему, это просто решение некоторых проблем. В этом смысле решение социальных, бытовых, психологических, там, каких-нибудь еще проблем, связанных с этим миром, и оно проходящее без искушений, без сложностей, то это, ну, это хорошо, слава Богу. Вот, заболел, прихожу в больницу, нужный врач, нужное время, сразу определили диагноз, через три дня ложат в больницу, через неделю все хорошо, все нормально, вовремя заметили, вот как у нас одновременно практически два человека в епархии. Вот. Одному сказал человек, слушай, иди проверь, сделай себе там УЗИ органов. Вот я сделал, у меня там обнаружили онкологию. Вот ты иди и сделай. Он говорит, да у меня ничего не болит. Да иди сделай, тебе что, трудно что ли? Пойдем вместе за компанию сделаем. Сделали, обнаружили. Ничего серьезного, буквально там в самом начальном состоянии. Вот. И спасли человека вовремя. Вот. И отца Николая нашего Малета тоже, вот тут стояла машина семинаристов, проверяли эту, как ее, флюорографию делали. Ему говорит, батюшка, сходи. Он говорит, да мне не надо вроде как идти. Да какая разница, бесплатно же, сходи. Вот, он взял, сходил и обнаружили. Вот, и все, и сделали, слава Богу, вот успел буквально на последний самолет, по сути дела, вылетавший из Германии. Вот, он приехал в конце января. На самолете. Да, а нет, он даже... Эту операцию мы сделали в конце января, а прилетел он уже на перекладных там в самом начале февраля. Успел вот вернуться. Понимаете? То есть Вот так, да, бывает, то есть без искушений все дела этого мира, они спокойно решаются. Если человек как-то молится Богу, как-то уповает на Бога, тут все может быть просто и легко, без трудностей. Но речь-то идет о другом, что пока ты еще на пути к ограду царства, приближению твоего к ограду Божьему, будет как раз следующим. Тебя встречает сильное искушение. То есть ты решил служить Богу, ты думаешь не о решении мирских задач, ты решил служить Богу, и тогда, вот как только ты положил такое намерение, с тобой происходят сильные искушения. Они не сразу могут и не быть сильными, как в других словах у Исаака Сирина написано. Там сказано, что поначалу, как раз, когда горение у человека большое, как раз сильные искушения с ним не происходят. Дьявол со своими разными прилогами отходит, искушение отходит, потому что человек горит любовью к Богу, ну и вот у него все дается легко. Но по мере того, как все дается легко, у него развивается, естественно, некое мнение о себе, некое пренебрежение к правилам, к традиции, к необходимому, к неизбежному. Вот. Где-то расслабился, где-то осудил, где-то превознесся. И вот тогда постепенно возникают вот эти самые сильные искушения, суть которых в том и состоит, чтобы человек потихонечку начал смиряться. И вот эта мысль, она самое важное, что искушения, они важны не сами по себе. Для того, чтобы нас, как некоторые говорят, студенты нашего института или семинаристы, что Бог испытывает нашу веру. Богу нет нужды испытывать нашу веру. Он знает, что она может, что она не может. Вот. Он не испытывает, он, проводя нас через искушение, он дает нам возможность собственного опыта. У нас получается свой опыт, о котором мы в прошлый раз в том числе говорили. Получается опыт, который ценный опыт познания чего? Опыт познания себя, точнее, своей немощи и милости, и любви Божьей. Понимаете? Если опыта не будет, то не будет ничего. Опыт ведь и есть вхождение в жизнь с Богом. Пока этого опыта нет, нет и этой жизни. Жизнь, она всегда есть некая опытность. То есть, что такое вода, вы узнаете не на уроках химии или физики. Хотя вы там очень много рисуете формулы, проводите опытов. Настоящий опыт воды у вас тогда, когда вы идете и купаетесь. Когда вы идете и поливаете сухой цветок. Когда вы подставляете себя под струю воды. Когда вы, изжаждавшись целые сутки, в жару не пивши, выпиваете там 2-3 стакана ключевой воды, вот тогда вы познаете, что такое вода. Потому, и она становится частью вашей жизни. Вы понимаете, что есть вода, и она для вас становится очень важным элементом вообще размышления о жизни и о мире. Вы понимаете, что такое слово «жаждать», даже если речь идет не о воде, а о чем-то другом, скажем, жаждать славы или жаждать богатства. Вот этот опыт, он очень ценный, и этот опыт как раз и приобретается тем, что человек подвергается ослаблению видимой помощи Божьей. То есть сначала у него все хорошо, у него все получается, он и постится, и молится, и в храм ходит каждый день, и добрые дела творит, и Евангелие читает, и семьей у него полное взаимопонимание, и никуда его не тянет, ни на какие грехи, ни на какие соблазны, ни на что. Вот. И естественно, поскольку он в прямом смысле слова неопытный человек, он думает, что это он такой. Он не знает, что его таким сделала благодать Божия. Понятия об этом не имеет. Он еще неопытный. И вот тогда благодать начинает его вводить в этот опыт. И она показывает, вот возникло некое искушение, то есть неожиданно там тебя стала мучить какая-то страсть. Вот. И ты раньше легко сказал: Господи, защити меня от этой страсти. Помолился, а страсть еще сильнее. И человек понимает, что страсть очень опасна. Она может его уронить, она может привести ко греху. Он начинает что-то думать, он усиливает молитву, он боится есть, он боится спать, он боится хоть как-то осквернить себя этой страстью. Очень много-много молится и понимает, что молитва ничего не достигает. Но если он перестанет молиться, он точно согрешит. Поэтому он усиливает и усиливает, и усиливает, и усиливает, или усиливает молитву. А дальше много разных вариантов. Ну, как правило, два. Либо эта молитва усилится до какой-то степени, причем эта степень известна только Богу и может продолжаться на протяжении 15, 20, 30 лет или 40 лет. И в конце концов Бог явит ему свою милость, и он будет исцелен от этой страсти, при этом заметив неожиданно, что все другие страсти в нем тоже так же умерли. И его больше не волнует ни одна страсть вообще. А бывает и не так. Бывает, что молился, не выдержал и согрешил. Вот. В согрешении он понимает свою немощь, понимает свой грех, понимает, насколько он, оказывается, был самонадеян, насколько он был призорлив, насколько он возносился, насколько он мнил о себе совсем недолжного, и он приобретает покаяние за это совершенное им падение, начинает очень много плакать, очень много как-то смиряется и перестает совсем превозноситься над другими людьми. Страсти у него еще будут, и немало, но он очень приобрел опыт, он понял, что он очень слабый и немощный человек, и перестал надеяться на себя. Тут уж у кому что полезнее. Это Бог решает. Но в любом случае, это переживаемое человеком искушение, оно очень ценно, потому что оно дает опыт познания своей беспомощности и дает опыт необходимости и необходимости молитвы, и дает, в конце концов, познание того, что Бог и щедр, и человеколюбив, и милостив. Но, допустим, никаких искушений не будет. Как бы мы все в глубине души мечтали. Никаких сложностей не будет. Ну, вообще. То есть мы пришли в храм, и у нас не болит шея, не болит спина, не болят ноги, не болит сердце. Нам все понятно, что здесь читают, что здесь поют. Поют, кстати, очень чудесно. И читают замечательно. И священник у нас замечательный. Ни молодой, ни старый. Ни умный, ни глупый. Ни седой, ни черный. Ни красивый, ни безобразный. Сапоги вроде начищены, но не до идеальной чистоты. Машина вроде хорошая, но не очень богатая и не очень бедная. Так вот, не придерешься. Абсолютно идеальный такой вот среднестатистический священник. И я чувствую, что прям вот ничего меня не смущает. Молитва пошла. Все, молюсь. Всю службу промолился, пришел домой, по дороге все молился. Всем милостыню раздавал, все люди для меня прекрасны, все чудесны. Все просто вот это самое, солнышко светит, птички летают, поют. Дома замечательная жена, меня любит, ждала, несмотря на то, что пришел только под вечер. Вот, дождалась, все поужинали, дети послушные бегают, все довольны, никто не болеет. Папа, мы уроки сделали, олимпиады выиграли. Учителя вот благодарственные письма тебе написали. Вот, все замечательно, нормально, сказали, что в институт точно поступим, денег не надо. Вот, все. Ну, собственно, хожу, думаю, какая хорошая жизнь, как хорошо. Вот каждый себе примерно рисует такую картину. Он, конечно, понимает, что какую-то фигню рисует, потому что где он такое видал, чтобы так было. Вот. Но почему бы нет? Я ж Богу-то молюсь, должен же он мне какую-то часть этой картинки, должен же он как-то реализовать. И вот человек надеется, что все это будет как-то вот исполнено, ну хоть в какой-то, ну чтобы не заболеть хотя бы. Чтобы я не болел, чтобы ближние не болели, чтобы никто вообще из моих близких, соседей, друзей, приятелей и трудового коллектива не заболел. Хотя бы. Вот, ну болеют, что сделаешь? А раз болит, молиться за них надо. Молиться, понимаешь, что вот, молюсь, а Бог не слышит. Опять какие-то сомнения наступают. Ну, там все дальше понятно. Вот, то есть красивой картинки не получается. Но очень хочется, чтобы она была. Но вот, допустим, эту картинку. Нам представляется, что такой человек и будет также ходить в храм, также молиться Богу, также вот, все у него будет хорошо, и будет раздавать милостыни, и все такое прочее. Нам кажется, что вот в идеале так должно быть. И пусть это с нами не получается, но где-то есть человек, у которого это получается. Хотя мы читали про Серафима Саровского, читали про Иоанна Кронштадтского, читали про Сергия Радонежского. И ни про кого не прочитали еще, у которых так бы было, но мы все равно думаем, по идее, должен быть такой человек. Вот должен. Должен. Хорошо, вот я и говорю, вот должен, явился такой человек. Нам представляется, что он будет жить так безмятежно, спокойно и счастливо. Более того, я скажу вам, представим себе, что, ну, понятно, что если он только один такой в церкви, то он очень быстро начнет гордиться, возноситься, конечно. Ну, что это у вас? Вот у меня никто не болеет. У меня дети все Олимпиады выиграли. Интересно, если все дети будут всегда выигрывать Олимпиады, кто же будет проигрывать? Вот. Но это как бы за кадром, неважно. Живем в идеальном мире. Вот. Все здоровы, все деньги, все выплачивают, все... Ну, просто идеальная жизнь. Если у меня, у других нету, то очевидно, что это потому, что я лучше. Я в храм хожу, я добро делаю. Это все за мои заслуги. Вот. Это если другие плохо живут. А мы представим себе, что другие живут так же хорошо. Так же. У всех все хорошо. Нам представим... Для того в церковь входим, в конце концов. Я вам по секрету скажу. Вот. Или знаю, для чего я с Аксирин ходил. Это его личное дело. Но мы все ходим, чтобы у нас была такая жизнь. Вот. Но она почему-то не такая. Мы все думаем, как вот приходим на исповедь, говорим, батюшка, ну почему не такая-то? Ну почему? Может, я согрешила чем-то. Может, я не так молюсь. Может, я не так пощусь. Может, ну вот, вот должна же быть такая вот жизнь, где все всегда хорошо. И поэтому вот я нарисую такую схему, такую совершенно невозможную ситуацию, где у всех все хорошо. У всех все хорошо. Идеальный хор, идеальные чтецы, идеальный храм, идеальные священники на идеальных машинах, по идеальным улицам, которые чистят идеальные дворники. Вот, все они при этом молятся Богу, естественно. Все. Буквально вот идут и с молитвы Иисусова чистят улицы. Да, чиновники просто все, как минимум, накиньте сибиряков. Все идеальные, все живут в идеальных домах, идеальных семьях, никто не изменяет, все дети хорошие, все честные, все порядочные, никто взяток не берет. Вот, от президента до последнего там какого-нибудь там самого письмоводителя. Вот, полицейские просто в замечательных мундирах отдают честь, никого не арестовывают, бандитов потому что нету, тюрьмы пустые. Все, то есть это что у нас? Рай. Это рай. То есть, или, как мы скажем более, может, правильно, Царство Божие на земле. Царство Божие на земле. Вот, собственно, я вам тоже по секрету открою, именно такую картинку предлагает сатана Христу. Вот, он отказался. Тоже все стали порядочными, и все кончилось. Хорошо. Вот. Именно эту картинку предлагает сатана Христу. Христос от этого почему-то отказался. Вот. Мы пока не можем понять, почему. Но вот эта вот идеальная картинка. Когда мы ее себе такой нарисовали, мы не учитываем реальности человека. Никогда не учитываем. Вообще-то один такой человек идеальный на земле жил. Нет. Нет, Христос-то что, он страдался со дня в день. Вот такой вот идеальный. Все дети здоровы, богатство полно, все любятся, целуются, обнимают. Иов был. И что с ним потом стало, мы примерно представляем. То есть на самом деле это действительно возможно. Но мы, когда такую картинку рисуем, мы забываем, что вообще-то рай-то уже был. И на земле был. Адам жил в раю. Чего же он, не пожилось-то ему? Ведь жить мог запросто. Почему же не пожилось? Что в таком же, в еще лучшем раю жил сатана сам и бес, бывший ангел. Чего же им не пожилось-то? Почему они пали? Почему? Пока мы не поймем ответа на этот вопрос, мы все себя будем тешить вот этим царством Божьим на земле, как бы мы себе его не описывали, не придумывали. Да, вот, ну нету греха, все, все страсти сдулись. Ни одной страстишки нет. Это, между прочим, картинку, то, что я сейчас вот ее вам рисую, она не моя. Ее нарисовал Ефрем Сирин первый. И он подробно все это расписывает, говорит, и что? Что дальше-то будет? Мы все превратимся в бесов. В бесов мы превратимся все, без всякой возможности что-либо исцелить, исправить. Вот и все. Но нам кажется, да с чего ради, хорошо же все. Да когда все хорошо, тогда и плохо. Даже если не будут нам бесы никакие мешать, и мы идеальную картину сделаем вообще там за этим, как под стеклом, всех этих бесов изолируем от нас. И что? Ведь каждый из нас будет думать, что это он сам по себе такой. Никакому Богу он ничем не обязан. Вам кажется, что это не так, но это именно так и будет, потому что именно так уже и было. И в раю, и до рая. Именно так все и было. От красоты твоей возгордилось сердце твое. У пророка Иезекииля говорится про сатану. От красоты твоей, от совершенства твоего ты сбрендил. Понимаете? Нам кажется, это невозможно. Мы уверены, что нам только дайте радость и сладость, покой и совершенство, и нам больше ничего не надо. Нет. В том-то и дело, что стоит нам это дать, и мы возгордимся. Вот. Ну, все спорят, ты знаешь, все спорят, никто не согласен. Это так по жизни. Никто же не был на месте Адама и Евы и не знает, каково это. Просто посмотрите на себя внимательно. Посмотрите на себя честно. Вот. Было у вас такое в жизни, что у вас все было. И здоровье, и деньги, и любовь людей, и даже милость Божья была. И что вы подумали? Что вы подумали? Что вы подумали, то и случилось потом. Вы подумали, что вы непоколебимы. Вы подумали, что вы лучшие. Вы подумали, что это как-то связано с вашими достоинствами, с вашими качествами. И случилась беда. Либо грех, либо болезнь ваша или близкого. Или еще какое-то горюшко маленькое, или горе большое. Или потерянные деньги, или потерянное здоровье, или и то, и другое. Вот. И все это с нами бывает. С нами бывает. Вот буквально недавно человек один сказал. Вот. Такая прям в сознании начинает буря подниматься. Ненавижу. Ненавижу всех, как они меня достали. Лицемеры, негодяи, все притворяются, праведников корчат. Никому Христос не нужен, ничего не делает. Прям вот от этих мыслей задыхаюсь. Согрешил? Как хорошо. Какие все чудесные. Какие все добрые. А? Как я вас всех люблю, родные мои люди. А? Ну здорово, ну прям всех обнять и радоваться. Какой чудесный мир. Какие чудесные люди. Какой чудесный Бог. А? Одна сволочь на земле, я только все порчу и гажу. Вот. И так сразу делается легко. Как будто кто-то, нарыв этот гордостный, проколол, и вся эта дурь с грехом вышла. И чувствуешь себя вполне нормально. Вот. Пока снова этот гордостный нарыв не набух, и с помощью совершенного греха Бог его прокалывает, и мы снова смиряемся и говорим, да, да, все, все хорошо. Все хорошо. Не судите, не превозноситесь, не думайте о себе, и вы не согрешите. Зачем? У вас не будет никаких искушений. Но возвращаясь к той самой картинке, получается, что если человека предоставить, мы-то ведь все грешны, внутри у нас грех, и поэтому, когда мы живем в сытости, в довольствии, покое, у нас нарастает вот эта гордыня и в отношении к Богу, и в отношении к людям. И чтобы эту гордыню проколоть, чтобы эту гордыню выпустить, чтобы гордыню исцелить, хотя бы просто не сделать ее критически опасной для нас, Бог допускает нам искушение, когда мы чувствуем, что происходит что-то не так, как мы хотим. Происходит некое состояние приобщения собственной немощи. И когда мы смиряемся, то и божественной любви.